Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Сетикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот тема нашей программы. Пресс-конференция президента России Владимира Путина еще не завершилась. Решение Московского городского суда по надзорной жалобе на приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Фигурант дела о подготовке массовых беспорядков 6 мая Леонид Развожаев этапирован в Ангарск. Также слушание в США по нападению на американскую дипмиссию в Бенгази. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». В полдень в Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятии аккредитовались больше 1000 журналистов, почти 90% представителей прессы из регионов. Началась и заканчивается конференция вопросами журналистов об ответе депутатов Госдумы на акт Магнитского, принятого в США. Путин запрет на усыновление российских детей американцами поддерживает. Подробности расскажет Наталья Джампаладова, наш корреспондент, которая сейчас рядом со мной в студии. Наталья, вам слово.
7 раз за пресс-конференцию, которая длится уже более 4 часов, журналисты спрашивали президента о законопроекте, который в эти дни рассматривается в Госдуме. Напомню, вчера во втором чтении депутаты приняли документ, по которому гражданам Америки запрещается усыновлять российских детей. По задумке депутатов, этот законопроект должен стать ответом на акт Магнитского, принятый в Соединенных Штатах, по которому в отношении российских чиновников, причастных к нарушению прав человека, вводятся визовые и финансовые санкции. Первый вопрос, который задали президенту журналисты, касался того, считает ли он адекватным такую реакцию на акт Магнитского и не смущает ли его то, что в российском ответе речь идет именно о детях. Президент заявил, что, несмотря на некоторую эмоциональность ответа депутатов, реакция адекватная.
О чем пекутся американские законодатели? О правах человека в наших тюрьмах, в местах лишения свободы. Хорошее дело. Но и у них самих там полно проблем. Слушайте, Абу Грейв, известный всему миру, Гуантанамо, годами держат людей в тюрьме без предъявления обвинения. Это вообще уму непостижимо. Ведь сколько раз было обещано, что Гуантанамо будет закрыто? А вот Сапанани там. И нам еще указывают на то, что у нас какие-то проблемы есть. Ну да, спасибо, мы знаем. Но принимать на этой основе какие-то антироссийские акты – это запредельная вещь. Не спровоцированные ничем с нашей стороны. Я понимаю, что это такой эмоциональный ответ Государственной Думы, но я считаю, что адекватный.
Кроме этого, Владимир Путин отметил, что закон направлен не против конкретных американцев, которые усыновляют детей, а против власти, которая не реагирует адекватно.
Насколько я знаю опросы общественного мнения, подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что иностранцы усыновляют наших детей. Нам нужно самим этим заниматься. Нам нужно самим стимулировать передачу в семьи наших детей, оставшихся без попечения родителей, либо сирот. Дело не в конкретных людях, американских гражданах, которые усыновляют наших детей. Там и трагедии случаются, и мы об этом знаем. Но подавляющее большинство людей, которые усыновляют наших детей, ведут себя очень адекватно. Это добрые, порядочные люди. Реакция депутатов Государственной Думы не на эту деятельность, а на позицию американских властей. В чем заключается эта позиция? В том, что когда преступления в отношении усыновленных российских детей совершаются, чаще всего американская Фемида вообще не реагирует на это. Российских представителей фактически не допускают, даже в качестве наблюдателей на эти процессы. Между Госдепом и МИДом было заключено соглашение по поводу того, как и что могут делать представители России в ходе возникновения этих кризисных или конфликтных ситуаций. Что на практике получилось? На практике оказалось, что эта сфера деятельности отнесена американским законодательством на уровень штата. И когда наши представители приходят для того, чтобы исполнить свои обязанности в рамках этого соглашения, им говорят, а это дело не федеральных властей, а штатов. На штатном уровне у вас никаких соглашений нет. Идите вот в Госдеп, с кем вы там заключали соглашение, с теми и разбирайтесь. В федеральных органах власти Соединенных Штатов отсылают на уровень штатов. И зачем такое соглашение? Дурочку включили просто и все.
Накануне возле Государственной Думы проходили акции протеста против этого законопроекта. В интернете идет сбор подписей, против высказывались даже некоторые министры, включая главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. На прямой вопрос журналистов, подпишет ли он текст этого законопроекта, Владимир Путин ответил уклончиво.
Теперь по поводу закона. Я его не видел пока. Я детали не знаю. Я текста не видел. Мне надо его посмотреть. Но в зависимости от того, что там написано, я приму решение. У нас есть соглашение с Госдепом. И надо посмотреть, что там. Это не праздный вопрос.
Президент страны действительно оставил небольшой шанс, чтобы изменить решение и не подписывать этот законопроект, считает политолог Владимир Прибыловский. Однако, скорее всего, закон все-таки будет утвержден в нынешней редакции. По словам политолога, такая позиция Путина по вопросу усыновления выигрышна для него в глазах избирателей, хотя в США его слова вряд ли поддержат, говорит Владимир Прибыловский.
Параллельно играет всегда на двух досках. С одной стороны, понравится большинству народа, с другой стороны, не рассорится с западными президентами. А тут, поскольку была проведена мощная подготовка, очернение Америки как страны, в которой убивают своих детей, убивают, а тем более русских. Хотя на самом деле в России в десятки раз больше погибло приемных детей. Народ этого не знает, этого по телевизору не показывают. И поэтому там от 60 до 70% граждан России не одобряют усыновление российских детей американцами и выступают за его запрет. И тут он эту карту полностью разыграл, он понравился своему избирателю. Он его возвращает. Но вот когда он подыгрывает низменным страстям, он при этом терпит инфляционный ущерб на Запад. С этим он, в общем, управляется с помощью нефти и газа. Риторика, конечно, не понравится американцам. Есть некоторое просто плавное ухудшение отношений между Россией и Америкой, в основном по вине Кремля. Видимо, оно будет продолжаться до конца правления Путина.
Кроме вопросов о резонансном законопроекте, журналисты, в частности, спрашивали у президента, например, не помешает ли развитию России тот авторитарный режим, который построил Путин. Президент страны не согласился с такой оценкой своей деятельности.
Назвать эту систему авторитарной не могу. Самым ярким примером того, что это не так, является мое решение уйти на вторые позиции после двух сроков президентства. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Я сознательно ушел на вторую позицию. Для того, чтобы обеспечить и а. преемственность власти, и б. проявить уважение к Конституции страны и к нашим законам. Но если кто-то считает, что демократия и исполнение законов – это разные вещи, то этот человек глубоко заблуждается. У нас почему-то складывается впечатление, что демократия – это троцкизм, это анархия. Это не так, но анархия нам не нужна, так же, как и троцкизм.
Кроме этого, журналисты спрашивали президента и о региональных проблемах, о коррупции, о положении бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, о судебной системе. Также прозвучали вопросы о Михаиле Ходорковском, на что президент ответил, что никакого личного преследования нет и надеется, что Михаил Борисович скоро выйдет на свободу. Также его спрашивали о событиях на Болотной площади 6 мая. Президент ответил, что за участие в массовых акциях сажать в тюрьму не надо. Также звучали вопросы и о конце света, и просили президента уточнить слухи о проблемах с его здоровьем. Я попросила политолога Владимира Прибыловского поделиться своими впечатлениями от выступления президента.
Мне было интересно действительно посмотреть, как у него со здоровьем. Ну, видимо, оклемался, видимо, подлечили. Не дождемся в ближайшее время. И, в общем, все-таки было интересно по поводу вот этого кризиса, пусть в верхах общества, по поводу вчера принятого, а завтра окончательно, видимо, он будет принят закона. На что я обратил внимание, с одной стороны, мне показалось меньше, чем обычно, зарегулировано. Видимо, Путин распорядился дать некоторую большую свободу журналистам. И то, что с самого начала дали микрофон, да, дали задать вопросы людям, про настроение которых, в общем-то, было известно. Было достаточно журналистов, которые задали заранее распределенные между ними вопросы, но в целом несколько больше импровизации, больше свободы. А с другой стороны, по-моему, было такое отношение взаимной враждебности между президентом и значительной частью зала, которой раньше никогда не было. Когда он там отвечал откровенно лицемеря, ну, вокруг там министра обороны, вокруг вопроса о коррупции, ну, это его обычное лицемерие. С годами он научился лицемерить все более уверенно. Впечатление о том, что ему корректируют имидж, он сам его корректирует. Вот болел и, так сказать, старался выглядеть умудренным. Выздоровел и опять играет в мачо. И то, что, кстати, вот он показал, что он все-таки не боится острых вопросов, это тоже часть игры в мачо.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского.
Спасибо, Наталья. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова следит за пресс-конференцией Владимира Путина. Пресс-конференция вряд ли могла открыть журналистам и миру новый облик российского президента за без малого полторы десятки лет пребывания у власти. Все стратегические мысли высказаны, и большой динамики политического развития эксперты не наблюдают. В центре интереса так или иначе две актуальные темы. Вопрос физического состояния Путина и его отношение к вызвавшему живую общественную критику за о международных установлениях. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, политический эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
С точки зрения физических кондиций, Путин демонстрирует хорошую форму, и последняя неделя – это период бесконечных встреч и дискуссий, которые он интенсивно проводит. Другое дело, что с точки зрения политической, никакого серьезного содержания, которое ждали сначала от послания президента, а теперь от прямой линии президента, его по сути нет, и президент демонстрирует просто, что в разговорном жанре, как мастер даже и полемических каких-то дискуссий, он находится в хорошей форме, но ничего больше.
Если бы не вчерашнее голосование в Государственной Думе, которое одобрило закон о международных установлениях, который вызвал такой гнев общественности в больших городах России, что отразилось, собственно говоря, и на части вопросов, которые задавали сегодня в аудитории журналистской Путину, то, пожалуй, ничего нового Путину сказать и не нашлось бы. Путин демонстрировал некоторую версткость, пытаясь подменить, собственно говоря, понятия. Он старательно не отвечал на те вопросы, которые задавали ему там Ксения Соколова, представитель газеты «Аргументы и факты» и так далее. С чем вы это связываете?
Путин, когда он проводит такого рода линии, находится в довольно сложном положении, когда с одной стороны ему нужно подыграть общественным настроениям, а с другой стороны он должен думать о том, каким образом на внешнеполитическом имидже России скажется то, что он говорит, и то, что делают органы госвласти. Да? И поскольку завтра должен быть саммит Россия-Евросоюз, это соображение, мне кажется, имеет большое значение, не говоря уже о том, что в плане ответа на закон, так называемый закон Магнитского, Кремль находится в довольно сложном положении, потому что при всем в общем антиамериканизме российской публики, большая часть россиян поддерживает этот закон, считая, что поделом хотя бы Запад может наказать коррумпированных чиновников. Поэтому и депутаты, и Путин, с одной стороны, демонстрируют великодержавные амбиции и желание каким-то образом наказать Соединенные Штаты, а с другой стороны, и сыграть на антиамериканизме российской публики. А с другой стороны, они прекрасно понимают, что в плане ответа на закон Магнитского их большинство россиян особо не поддерживает.
Путин утверждает, что поддерживает ответ на акт Магнитского, но не знает, подпишет ли закон, который обсуждает сейчас Государственная Дума. Что вам говорит опыт политолога? Подпишет он этот закон или нет?
Я думаю, что это тот небольшой козырь, с которым Путин может начинать переговоры с Евросоюзом, и тот жест, который он может сделать достаточно дешево, да, то есть уточнить закон и выбросить из него вот этот абсолютно одиозный пункт об усыновлениях. Дешевый способ получить имидж человека, который готов идти навстречу, в том числе и пожеланиям Запада. Поэтому я бы считал, что в конечном итоге этого пункта в законе, подписанном президентом, не окажется.
В сложной ситуации находятся имиджмейкеры российского президента. Путину власти так или иначе больше 10 лет, и приходится придумать что-то новое, чтобы не было скучно. В общем, взгляды, концепция взглядов политических Владимира Путина прекрасно известна, вряд ли он может сказать что-то новое. Наука политология какие-то дает рецепты, советы? Что сделать для того, чтобы такого рода общение с народом, с журналистами, выступления в Федеральном собрании из года в год не казались скучными, а несли в какую-то содержательную сторону себе. Можно вообще что-то сделать для политика, который так долго находится у власти?
Я думаю, что да, и я, честно говоря, ожидал, что Путин в своем президентском послании продемонстрирует свою способность к такого рода изменениям и свое политическое чутье, предложив новый экономический курс. К сожалению, он этого не сделал, а если нет политического решения, то дальше все превращается в какие-то ужимки и прыжки, в какие-то чисто имиджевые вещи, и здесь, конечно, он находится в тяжелом положении, потому что придумать что-то принципиально новое невозможно. То есть самое главное, мы не увидели Путина 3.0, мы не увидели лидера страны, который может адекватно предлагать курс, соответствующий резко меняющимся и изменившимся уже условиям, а уже после этого думать о своем имидже. Мы увидели человека, который ничего серьезного, содержательного не предлагает, и поэтому главную проблему видит в том, каким образом подать то, что он говорит публике.
Если я скажу, что Владимир Путин по типу своего политического темперамента, это политик охранительного типа, а значит, не нужно ждать от него каких-то прорывных решений. Он разруливает кризисные ситуации, он как бы играет в прошлое, но не способен предложить видение новой картины мира для своей страны. Это будет правильным?
И да, и нет, потому что, мне кажется, Путин первого срока, Путин до 2003 года, это, в общем, реформатор, это человек, который поддерживал программу очень серьезных либеральных экономических реформ и который в целом собирался реализовывать еще более серьезную программу в начале своего второго срока. Но после того, как реформа монетизации вызвала мощные социальные протесты, а потом подоспели высокие нефтяные доходы, он решил, что реформы совершенно не обязательны. И мы видели в течение многих лет и его собственного второго срока, и срока президента Медведева, Путина 2.0, человека именно охранителя. И сейчас могли быть надежды, что Путин в состоянии вернуться к той своей роли, которую он играл во время первого своего президентства. Пока этого не произошло, и пока вы абсолютно правы, мы видим человека, который боится сделать какой-то серьезный шаг по понятным причинам, боится дестабилизации, боится изменить статус-кво, и, на мой взгляд, это проигрышная тактика.
С экспертом Московского центра Карнеги Николаем Петровым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В продолжении темы «Мнение жителей Снежинска». Арина Муратова спрашивала прохожих, как они оценивают деятельность Владимира Путина в первый год после переизбрания на пост президента.
Ничего против Путина я не имею. Всяко было, и нам было тяжело. Ну, а теперь ничего. Детки выросли, дети у меня хорошие, муж приличный, работа.
Положительная. Потому что он поддерживает наш Росатом. А мы в нем работаем все. Поэтому я за него.
Честно говоря, вот второе переизбрание мне как-то ее не впечатляет пока. Даже не вижу ничего нового, чтобы могло улучшить благосостояние нашего народа.
Ну, негативно считаю, потому что никаких изменений не видно. Ну, ощутимо во всех отраслях нужно что-то менять. Ну, социальная политика, люди испытывают определенный негатив.
В общем-то, я его политику одобряю. Зарплата у бюджетников растет и преподавателям. Ну и надеемся, в следующем году и для дополнительного образования будет внимание уделено, и культуре.
Думаю, что как президент он не справляется со своими обязанностями, потому что страна разваливается, продолжает так катиться по наклонной. И ничего не делается для того, чтобы остановить это. Промышленности нет, мы даже гвозди везем с Европы, с Китая всякую. А сельское хозяйство вообще нельзя говорить. Там вообще ничего. Нет. У меня два брата в деревне живут, в Оренбургской области. По сравнению с тем, что сеяли раньше, сейчас, ну, как и знаете, с сахой, как будто бы, в царское время. Достижения, которые были в советские времена, нам до них все далеко-далеко.
Да, я вообще без понятия. По большому счету, все то же самое. То есть, какая разница там?
В принципе, мы стали жить лучше, нормально. У нас стало подниматься не везде, конечно, но зарплата, в принципе, обещают поднять пенсию пенсионерам. То есть, я считаю, что лучше.
Ну, говорит много, говорит красиво, но вот для всего народа, как-то вот всего целиком, нету эффекта. Ну, борьба с коррупцией, борьба там еще с чем-то. Ждали большего. С пенсионным обеспечением, когда послушаешь, когда средняя по Уралу, там 5 500 ребята, 4 000 за квартиру отдай, на что жить дальше? Хотя наша страна самодостаточная, у нее есть абсолютно все, что надо для нормальной жизни. Природные ресурсы, люди, у нас все есть. Но почему мы живем вот так вот, как сейчас мы живем? Ну, наверное, заслуга в том числе и наших руководителей. Хотя, как говорится, вот Путин и его команда уже сколько? 4 + 4 + 4, 12, 13 лет уже при власти. А что изменилось, пока не знаю.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, как они оценивают деятельность Владимира Путина в первый год после его переизбрания на пост президента. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Продолжаем программу «Время свободы». Президиум Московского городского суда переквалифицировало несколько обвинений, предъявленных Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, и снизило им наказание до 11 лет лишения свободы каждому. За судебным заседанием следила наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте снова, еще раз, и вам слово.
Здравствуйте еще раз, Динара. Вы правильно отметили, что президиум Московского городского суда снизил наказание для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с 13 до 11 лет лишения свободы. И если это решение останется в силе, то бывшие совладельцы ЮКОСа выйдут на свободу, Платон Лебедев 2 июля, а Михаил Ходорковский 25 октября 2014 года. Все это произошло, поскольку президиум Московского городского суда исключил из обвинения указание о легализации средств на сумму более 2 миллиардов рублей, посчитав ее излишне вмененной, а также прекратил за истечением срока давности уголовное преследование по одному из эпизодов по неуплате налогов. Это эпизод еще по первому приговору по делу ЮКОСа, вынесенный Мещанским районным судом города Москвы. И он принимался во внимание, поскольку для назначения наказания складывались сроки по этим двум приговорам, и первому, и второму, который выносил Хамовнический суд Москвы. Адвокаты, нужно сказать, что остались не слишком довольны сегодняшним решением президиума Московского городского суда. И вот что сказала по этому поводу адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Нашей основной целью, конечно, при подаче надзорной жалобы было добиться отмены приговора, прекращения уголовного преследования, чего, соответственно, сегодня не произошло, и что приводит к нас к тому, что мы будем продолжать обжалование дальше. Но то, что суд снизил наказание, он обязан был это сделать, поскольку изменился закон, который он стал более мягким, и поскольку он улучшает положение, он должен был быть применен.
Кстати, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сразу настаивала на том, чтобы их надзорную жалобу рассматривал непосредственно Верховный суд России, поскольку, по словам адвокатов, их подзащитные не доверяют какой-либо инстанции Московского городского суда. И ранее заявлялось, что суды всех инстанций Москвы при рассмотрении любых вопросов, относящихся к так называемому делу ЮКОСа, руководствовались не законом и честным анализом доказанных фактов, а интересами круговой поруки. И сегодня об этом же во время заседания президиума Московского городского суда напомнил судьям и адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Он также обратил внимание на то, что фактически Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судили дважды за одно и то же, поскольку первым приговором их обвиняли в неуплате налогов за продажу нефти, а второй приговор их обвинил за то, что они эту нефть похитили. И Вадим Клювгант привел такое сравнение, как будто если бы после драки у ее участников сначала приговорили за побои, потом приговорили бы за хулиганство, а потом за массовые беспорядки. В общем, российское законодательство не позволяет судить дважды за одни и те же деяния, но и суд, президиум Московского городского суда и прокурор, который поддерживал позицию обвинения, посчитали, что никакого двойного вменения в деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не было. И, в принципе, приговор-то вот и оставлен в силе по основным моментам. Изменены только сроки наказания. Защита, вот как я уже сказала, и сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер, непременно пойдет в Верховный суд дальше обжаловать это решение и очень надеется на то, что этот незаконный, по мнению адвокатов, приговор будет отменен, а уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет прекращено.
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Трачешникова о решении президиума Мосгорсуда. Я напомню, наказание снижено Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 11 лет лишения свободы каждому. Сегодня стало известно, что оппозиционера Леонида Развожаева, одного из фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков 6 мая, этапировали в Ангарской Иркутской области. Это связано с участием Развожаева в разбойном нападении на квартиру торговавшего меховыми изделиями предпринимателя из Ангарска. Преступление было совершено еще в 1997 году и по истечении срока давности было прекращено. Накануне утром в Воронеже сотрудники полиции пришли с обысками гражданским активистам. Правозащитники связывают это с болотным делом. и фильмом «Анатомия протеста», показанным на канале НТВ. Затем, как развиваются эти и другие события, следит моя коллега Елена Поляковская, которая рядом со мной в студии. Елена, вам слово.
Здравствуйте. Оппозиционера Леонида Развожаева этапировали в Ангарск, и об этом его адвокат Дмитрий Аграновский узнал от правозащитника Валерия Борщева, члена общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания граждан. Сам Дмитрий Аграновский сказал, что он до сих пор не в курсе, где находится его подзащитный.
По нашим сведениям, это произошло 18-го. Такие сведения сообщили в изоляторе начальнику общественной комиссии наблюдательной Валерию Васильевичу Борщеву. Наше мнение, коллективное мнение стороны защиты и его жены тоже, что это было сделано для того, чтобы его склонить к самооговору. Других просто разумных каких-то объяснений мы не видим для этого. Угу. Поскольку этап может продолжаться очень долго, это поезда, это холодная погода, а Развожаев не очень здоров, мягко говоря, и еще неизвестно, как он будет туда ехать с учетом праздников. Я вообще не знаю, мы сейчас будем выяснять, где он. Я не исключаю, что он доберется туда только где-нибудь после праздников, после выходных. Само этапирование может стать пыткой. Еще неизвестно, как с ним там будут обращаться. Будем ориентироваться по ситуации. Во-первых, мы будем просто его искать, потому что мы не знаем. Вот я не знаю, в какой точке пространства, где он сейчас находится. Но зато я знаю, что ему угрожали. Открытку присылали с угрозами, приветом от Иваныча. Вот где он, в какой точке он встретится сейчас с этим Иванычем? Не знаю. Мы волнуемся за его жизнь и здоровье.
Адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский считает, что дело должно было быть прекращено 4 декабря за истечением срока давности. Однако и судебные перспективы по этому обвинению были минимальны. Но, тем не менее, сейчас вспомнили Развожаеву именно эту историю, и именно в связи с этим его этапировали в Ангарск. Послушаем Дмитрия Аграновского.
Срок давности по этому делу истек 4 декабря. И в суде по продлению меры пресечения Развожаева, в открытом суде, как говорится, при всем честном народе, Развожаев демонстрировал уведомление о том, что срок давности истек 4 декабря. После этого Развожаеву должны были предложить, согласиться с прекращением дела или не согласиться. Если бы он не согласился письменно под протокол, то тогда следствие могло идти своим чередом, и уже суд должен был решать вопрос о виновности или невиновности. Никто у него это не спрашивал. Ни у него, ни у меня. В принципе, если бы не срок давности, это, по крайней мере, можно было бы понять. То есть они вправе на основании статьи 153 УПК соединить в одно производство.
Кроме того, следует заметить о том, что накануне в Воронеже прошли обыски по делу 6 мая, и связаны были они с фильмом «Анатомия протеста». Член бюро политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, он же член комитета 6 мая, сказал, что и дела Развожаева, и обыски в Воронеже – это все, можно сказать, вещи одного порядка. Послушаем Сергея Давидиса.
Речь идет о том, что конечный результат этого расследования был объявлен еще в мае-июне. Было сказано о массовых беспорядках, организованных определенными лицами на зарубежные деньги. И дальше, если факт не соответствует этой версии, тем хуже для фактов. Любой ценой притягиваются за уши квази-доказательства, то есть не являющиеся на самом деле доказательствами ничего, якобы свидетельствующие о верности этой версии. Поскольку нет независимого суда, какие-то рядом стоящие события устанавливаются в причинно-следственную связь. Но вот в частности, обыски в Воронеже связаны, как объявляют, с летним лагерем «Юг», который проходил в Воронеже. Я сам там был, читал там лекцию по поводу состояния либерального оппозиционного движения. Видел своими глазами, что это было. Мне просто смешно, что это мероприятие объявляют каким-то лагерем боевиков по свержению власти. Это дискуссионный клуб такой за городом. Народ там было очень немного. Разумеется, никаких доказательств того, что эти лагеря являются звеном в цепи какого-то заговора, нет и быть не может. Но вот изымали фотографии, изымали какие-то документы, касающиеся этого лагеря, хотя какие-то могут быть документы, кроме, не знаю, планов выступлений, я с трудом представляю. И потом все это сложат в большую кучу, в которой никто уже не разберется, как это, например, было во втором деле ЮКОСа, и будут говорить только о выводе, который сделало следствие и суд. То же самое касается и Развожаева. Он ключевой свидетель для этого дела, ключевой участник для этой конструкции, поскольку его выбрали как связующее звено между якобы зарубежным финансированием, событий и непосредственными участниками событий, Удальцовым и другими, то от него им очень хочется получить сотрудничество и признание. Ну и вот и в качестве мести, и в качестве способа давления теперь его отправили в Иркутск. Я думаю, надеюсь, таким образом Иркутский Централ известен своими суровыми условиями, заставить все-таки подтвердить их версию.
Председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов тоже связывает все эти дела и Развожаева, и обыски у двух активистов в Воронеже с делом 6 мая и с фильмом «Анатомия протеста». Он считает, что правоохранительные органы теперь из Москвы перешли к решительным действиям в регионах.
Возникшее вслед за Болохом анатомическое дело двинулось в регионы, и следователи столь же грамотно, как они это делали в Москве, напомню, что как минимум двое из арестованных по Болотному делу были задержаны 6 мая ведь не на Болотной, а в других частях Москвы, но им упорно шили участие в якобы беспорядках на Болотной. Теперь ровно с той же прицельностью взялись за общественных активистов в одном из областных центров. И не видно, что здесь следствие пыталось соблюдать видимость законности.
Это говорил председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Спасибо, Елена. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. В Соединенных Штатах Америки после публикации доклада, подвергшего жесткие критики действия властей, не сумевших предотвратить нападение на американское консульство в ливийском городе Бенгази, ушел в отставку высокопоставленный чиновник службы безопасности и еще трое временно отстранены от работы. Это одна из тем обзора американской прессы, которую подготовил мой коллега в США Алан Давыдов.
Репортеры, аккредитованные при Белом доме, судя по всему, не посчитали заметным информационным поводом пресс-конференцию Барака Обамы в среду, посвященную контролю за оборотом оружия в стране, отмечает Грег Сарджент, ведущий блога в столичный Вашингтон-Пост. Однако, по мнению автора, данное президентом обещание добиваться последовательных действий против насилия с применением огнестрельного оружия стало очень важным моментом и демонстрацией того, как должна выглядеть руководящая роль президента в данном вопросе. В подобном духе выдержана и редакционная статья в той же Вашингтон-Пост. Президент Обама, пишут ее авторы, в среду с удивительной расторопностью дал старт процессу, направленному на быстрые действия по ужесточению контроля за оружием. Вскоре после побоище в начальной школе Сэнди Хук. Обама верно описал проблему как нечто большее, чем, собственно, огнестрельное оружие. Он выделил три сферы конкретных мер, направленных на то, чтобы ограничить распространение оружия, подобного полуавтоматической винтовки «Бушмастер», с помощью которой Адам Ланза косил свои жертвы в прошлую пятницу. Во-первых, это возобновление истекшего в 2004 году запрета продажи штурмового оружия армейского образца. Во-вторых, запрет продажи обоим большой емкости, позволяющих убийце быстрее справляться с большим числом людей. В-третьих, закрытие лазеек, позволяющих продавать стволы на оружейных выставках без тщательной проверки личности покупателя. Судя по опросам, инициативы Обамы поддерживает незначительное большинство, чуть более половины американцев. Подобные моменты, когда люди тронуты трагедией и понимают безотлагательность мер, часто бывают скоротечны. Обама и законодатели, разделяющие его цели, не должны упустить шанс. Президент пообещал разработать конкретные предложения и представить их в послании Конгрессу о положении дел в стране, с которым он выступит в конце января, начале февраля, пишет Вашингтон-Пост. Если Обаме, членам его кабинета и вице-президенту Байдену удастся к этому сроку сформулировать пакет мер по ужесточению оборота огнестрельного оружия, значит ли, что у Конгресса хватит политической воли быстро действовать в этом направлении? Вот комментарий Мэджора Гэррита, корреспондента телерадиовещательной компании CBS News при Белом доме. Ключевая действующая сила, никогда не существовавшая в предыдущие годы правления Обамы, теперь обозначилась в виде прямой и мощной поддержки с его стороны. Президент понимает, что хотя прежде он на словах поддерживал реанимацию федерального закона о запрете сбыта полуавтоматического оружия гражданским лицам и доскональную проверку личности покупателей, он никогда не играл здесь главной роли и даже не делал таких попыток. Сейчас совсем иная ситуация. Трагедия в Ньютауне настолько всколыхнула страну, что Обама понял необходимость решительных действий. К тому же не случайно его опора в этом процессе на вице-президента Джо Байдена. В 1994 году Байден был автором вышеупомянутого закона, действовавшего 10 лет. Ему хорошо знакома технология обращения с Национальной стрелковой ассоциацией и с проблемами огнестрельного оружия. Сейчас ему предстоит связать все в одно целое и снабдить президента дорожной картой для принятия решительных мер. В опубликованных в ночь на среду несекретных фрагментах доклада независимой двухпартийной комиссии об обстоятельствах разгрома американского консульства в Бенгази 11 сентября, говорится о системных сбоях и проблемах в руководстве и управлении государственным департаментом. Об этом пишет корреспондент вашингтонской газеты «The Hill» Джулиан Пекет и напоминает, что это обстоятельство может преследовать нынешнего руководителя Госдепартамента Хиллари Клинтон, если она нацелится на президентское кресло в 2016 году. Оставаясь одним из наиболее популярных в США политиков, Хиллари без устали работает над улучшением образа Америки за рубежом после правления Буша. Однако упомянутый доклад омрачает ее наследие, возлагая на Госдепартамент вину в неспособности проявить скоординированный подход к обеспечению безопасности американских дипломатов за рубежом. Авторы доклада считают, что ряд высокопоставленных должностных лиц этого ведомства, обладая крайне важными полномочиями и ответственностью в Вашингтоне, продемонстрировали дефицит способности к упреждающему управлению. В развитии этой темы корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» Пол Рихтер пишет, что Госдепартамент выступил с резкой критикой бывшего представителя США в ООН Джона Болтона за его предположение о том, что сведения о травме Хиллари Клинтон якобы не соответствуют действительности. В интервью телекомпании Fox News Болтон заявил, что сотрясение мозга Хиллари, вызванное ее падением в гриппозный обморок, это то, что кадровые сотрудники внешнеполитической службы называют дипломатической болезнью, задача которой – освободить дипломата от неприятной обязанности. Ранее ожидалось, что Клинтон примет участие в слушаниях комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса, чтобы ответить на вопросы о том, действительно ли провалы в системе безопасности открыли путь к атаке на консульство в Бенгази 11 сентября. Пресс-секретарь Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что предположения о ненастоящей болезни Клинтон абсолютно неверные. Вызывает сожаление, что в такое время, как сейчас, люди занимаются досужими домыслами, не подкрепленными никакой информацией. Корреспондент Лос-Анджелес Таймс напоминает, что Хиллари Клинтон отказалась от участия в воскресных ток-шоу через 5 дней после сентябрьского нападения на консульство в Бенгази, в результате которого погибли посол США в Ливии Крис Стивенс и еще трое американцев. Вместо нее объяснение по телевидению давала постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс. Комментарии Райс были резко раскритикованы республиканцами, обвинявшими ее в попытке избежать политического скандала при помощи утверждения о том, что атака в Бенгази была спонтанной реакцией толпы, а не спланированным террористическим нападением. Сообщение о том, что Клинтон 20 декабря не будет давать в Конгрессе показания о трагедии в Бенгази, было скептически воспринято консервативными блогерами и комментаторами, пишет корреспондент Лос-Анджелес Таймс Пол Рихтер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Организация «Репортеры без границ» опубликовала свой отчет о преследованиях журналистов в 2012 году. Результаты обзора, как свидетельствуют авторы документа, неутешительны. Подробности у корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Уходящий год был небывало кровавым, констатируют составители отчета. Число убитых журналистов по сравнению с 2011 годом выросло на 33% и достигло рекорда – 88 человек. Прежний пик – 87 человек – был зафиксирован в 2007 году. Больше всего жертв пришлось на сей раз на Ближний Восток и Северную Африку – 26, Азию – 24, Черную Африку – 21. Только в Западном полушарии кривая гибели журналистов пошла вниз. Репортеры без границ ведут учет лишь тех случаев, когда журналисты погибают вследствие своей профессиональной деятельности во время освещения боевых действий или в результате терактов и заказных убийств, кто бы за ними ни стоял – наркокартели, террористические группировки или коррумпированные чиновники. Весьма урожайным, так сказать, выдался уходящий год и на аресты журналистов – 879, угрозы и физические нападения – 1993, похищения – 38. Отдельной строкой в отчете РБГ прописаны блогеры и гражданские журналисты, если причины их гибели были те же, что и журналистов-профессионалов. Таковых в нынешнем списке 47. Цифры, которые приводят репортеры без границ, те же плюс-минус, которые содержатся в отчетах других организаций, таких, например, как Комитет в защиту журналистов, говорит ветеран правозащитного движения в США Кэтрин Фицпатрик. Нисколько не умаляя важности того, что делает РБГ, хочу сказать, что их отчетные данные сами по себе не отражают долгосрочные тенденции состояния свободы слова в мире. Скажем, то, что 2012 год был самым обильным на смерти журналистов, есть просто следствие ужаса ужасающей войны в Сирии, которая становится все более кровопролитной. Равным образом, по словам Фицпатрик, те, кто заявляют, что при Ельцине в России погибло больше журналистов, чем при Путине, сравнивают вещи несопоставимые – жертвы двух войн в Чечне и жертвы политически мотивированных убийств. Читатели этих отчетов ждут от них предельно простых и ясных индикаторов свободы прессы в мире, но таких индикаторов в природе не существует. Возьмем, к примеру, Турцию и Пакистан, где очень силен терроризм. В них также налицо авторитарные тенденции, но эти тенденции ситуация не настолько репрессивная, чтобы пресечь освещение терроризма. Чем больше журналисты пишут о терроре, тем чаще они погибают от рук террористов. Такова печальная закономерность. В результате получается, что в этих странах реальный уровень свободы слова, несмотря на ужасную статистику смертности журналистов, выше, чем в странах, где свобода подавлена, где утвердилось стабильность кладбища и где четвертое сословие без риска для жизни рабски обслуживает власть.
Freedom in those countries is going to be higher, even with those terrible numbers.
Составление объективной статистики осложняет также проблема классификации. Можно ли, скажем, считать настоящим журналистом того, кто идеологически обслуживает преступные или террористические группировки? Если такого человека преследуют или убивают, достоин ли он занесения в скорбные списки правозащитников? Насколько я знаю, подчеркивает Кэтрин Фицпатрик, многие серьезные организации не отсеивают подобных людей, если они занимаются сбором и распространением информации в Судане, Иране и иных странах, подавляющих свободу слова. Фрагмент новостного сюжета, ставшего чуть ли не визитной карточкой «Репортера без границ». Ведущий спрашивает журналиста на месте событий, предлагала ли полиция демонстрантам разойтись, прежде чем открыть по ним стрельбу. Слова журналиста заглушает рев гоночных болидов. В российской части отчета «Репортеры без границ» весьма подробно разбираются убийства кабардинского телеведущего Казбека Гикиева, неудовлетворительное по оценке составительной завершение суда над Дмитрием Павлюченковым, причастным к смерти Анны Политковской, негативные последствия принятия закона о защите детей от так называемой «вредной информации» в интернете и многие другие кейсы. Есть в отчете и определенные недоработки, считает Фицпатрик. В частности, авторы прошли мимо того, насколько в перспективе опасен для свободы слова в России переход многих журналистов из российских социальных сетей, пусть отчасти цензурируемых, но за которые в случае чего поборются их владельцы, в международные, которые не имеют защиты в стране и могут быть легко перекрыты местными провайдерами. В каждом году «Репортеры без границ» публикуют также свой всемирный индекс свободы прессы. Этот показатель отражает степень свободы, которой пользуются в разных странах журналисты и информационные организации, включая печатные, вещательные и онлайновые. Из 179 государств, перечисленных в индексе 2011 года, Россия занимает 142 место. Один из факторов, влияющих на рейтинг страны, занесен ли ее руководитель в особую категорию под наименованием «Мировые хищники». РБГ зачисляет в нее лидеров, которые не только зажимают свободу слова у себя в стране, но и содействуют ее подавлению в других странах, поддерживая их деспотические режимы. Владимир Путин в эту категорию попал.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Арунов о докладе о преследовании журналистов в 2012 году. В Тбилиси продолжается суд над бывшим министром обороны Грузии Ираклием Акруашвили, который накануне объявил голодовку с требованием признать его политзаключенным. Георгий Кабаладзе расскажет подробнее.
Как известно, Акруашвили вернулся на родину из Франции 20 ноября, чтобы, по его словам, участвовать в судебном процессе по делу о создании незаконного вооруженного формирования и попытке госпереворота в мае 2011 года. То есть уголовное дело против него возбуждено задолго до октябрьских парламентских выборов, в результате которых к власти в стране пришла коалиция «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Экс-министр обороны явно рассчитывал на то, что новые власти, по крайней мере, недолго продержат его в тюрьме. Разумеется, он ожидал ареста в тбилисском аэропорту, поскольку еще в 2008 году тбилисский суд приговорил экс-министра обороны к 11 годам лишения свободы заочно по обвинению в вымогательстве доли акций у бизнесмена Джемала Сванидзе. Тем не менее, Укрошвили надеялся, что его имя будет включено в список политзаключенных режима Саакашвили, то есть он выйдет на свободу по амнистии до конца текущего года. Однако новой правящей команде явно невыгодно освобождать Акруашвили, поскольку до перехода в оппозицию президенту он считался главной опорой режима. Более того, один из лидеров грузинской мечты Коба Давитяшвили сравнил бывшего генпрокурора с Ежовым. По его мнению, если новые власти судят многих приспешников режима Саакашвили, то нет никаких оснований считать Ираклия Акруашвили невинным агнцем. Независимый политолог Торнике Шарашенидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что Акруашвили явно просчитался и на самом деле, принимая решение об эффектном возвращении в Грузию после пятилетнего изгнания, у него не было никаких гарантий от новых властей.
Я думаю, что в свое время Акруашвили и новые власти друг друга не поняли. А когда он приезжал сюда, так сказать, вроде героя. Он считал себя героем, так сказать. Его встречали, так сказать, пышно, встречали... Пусть и празднично, Так что, скорее всего, когда договаривали, что он приехал, я думаю, что, скорее всего, они его не поняли. Скорее всего, не давали такую гарантию.
По мнению ряда экспертов, в условиях продолжающегося противостояния между президентом и правительством бывший генпрокурор мог стать ценным свидетелем обвинения против главы государства в случае, если премьер-министр и его команда все-таки решат запустить процедуру импичмента. Укруашвили неоднократно говорил, что обладает некой важной информацией о смерти премьер-министра Зураба Жвани, который был найден мертвым на конспиративной квартире 3 февраля 2005 года. Перед изгнанием из страны осенью 2007 года Укруашвили заявил грузинским журналистам, что, по его информации, Жвани был убит в другом месте, его тело только затем перенесли в квартиру на улице Сабуртало, где он якобы встречался со своим молодым другом Раулем Юсуповым. Ожидалось, что Ираклий Укруашвили использует судебный процесс и внимание прессы, чтобы выступить с громким разоблачением Михаила Саакашвили, о причастности которого к смерти Жвани он раньше лишь туманно намекал. Однако никаких разоблачений пока не прозвучало. Конфликтолог Георгий Хуцишвили заявил в беседе со мной, что бывшему высокопоставленному чиновнику на самом деле просто нечего сказать.
Он приехал с таким расчетом, и здесь ему встретили с таким ожиданием, что он скажет что-то сенсационное. Если бы у него было сказать что-то сенсационное, он бы уже сказал. Я думаю, что просто у него нет такой особенной информации.
По каким именно делам ждали от него сенсации?
По делу желания прежде всего. Что он знает что-то, значит, особенное, которое все так поставит на свое место, так сказать, раскроет там, так сказать, истину и так далее. Но если бы у него это было, он бы уже это уже бы сказал. У него просто нет особенной информации, да, и поэтому, значит, просто его просто можно пожалеть, значит, что он оказался, что вот сейчас в таком положении был. В Париже приехал, чтобы все опять свернул.
Бывший начальник государственной канцелярии и один из самых последовательных критиков президента Петр Мамрадзе считает, что Укруашвили должен чистосердечно признаться в первую очередь в тех преступлениях, которые он совершал вместе с президентом или по его заданию.
После революции РОС он и несколько человек имели практически безграничную, огромную, неконтролируемую власть, и это нанесло колоссальный ущерб стране. Я его слова цитирую. Мне лично известны многие нарушения, превышения власти, прямо скажем, преступления, совершенные им. Так что сейчас желательно было бы, чтобы он просто, так сказать, все бы откровенно рассказал, и то, что он сам совершал, и то, что он совершал по приказу Саакашвили.
Заявил господин Мамрадзе. Следующее судебное заседание по делу Ираклия Укруашвили состоится 29 декабря. И вновь журналисты будут ждать от некогда всемогущего чиновника громких слов и сенсационных разоблачений. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну и в завершении программы «Время свободы» в новом манеже открылась выставка «Советский неореализм». Картины и графика периода хрущевской оттепели подобраны таким образом, чтобы представить все основные темы, волновавшие интеллигенцию того времени. Лиля Пальвелева расскажет подробнее.
Почти все, да нет, абсолютно все герои картин выставки молоды, и это знак времени, когда подросли люди, чье детство пришлось на войну, а становление на годы развенчания культа Сталина. Молодые осознавали себя бунтарями, чьи взгляды, поведение и система ценностей не имеют ничего общего со старшим поколением. Еще одна примета. За исключением разве что детских портретов, нигде не встретишь улыбающихся лиц. Юные шестидесятники не подавлены, но серьезные. Их занимают споры физиков и лириков. Их досуг активен. Это туризм, лыжные и велосипедные прогулки. В ходу слово «романтика» в устойчивых словосочетаниях. Романтика труда, романтика дальних дорог, романтика научного поиска. Сама живопись стала другой, более обобщенной и раскованной. Авторы, дипломники и недавние выпускники Российской академии художеств. И все же эту другую живопись все еще числят соцреалистической. Потому обратимся к арт-директору объединения «Манеж» Марине Лошак с таким вопросом.
Насколько я помню, не было такого термина в 50-е, 60-е годы для советского искусства, как неореализм. Я его помню только по итальянскому кино. Это название для выставки так было придумано? Или это сегодняшние искусствоведы употребляют такой термин и ту эпоху осмыслили вот в таких словах?
Нет, это название выставки, это название придуманное
выставленная кураторами Санкт-Петербурга из Академии художеств, которые, собственно, сочинили эту выставку и впервые показали ее в Петербурге перед нами. Речь идет о времени, когда человек возвращается к своей частной жизни, когда жизнь эта формулируется без прикрас, без священного трепета, связанного с великой историей великой страны, и когда все обращено к индивидуальной жизни человека, которая вот такая, как она есть. Поэтому те образы, которые мы здесь видим, это образы людей, рефлексирующих со своими проблемами, со своим драматизмом. И это ощущение драматизма одновременно с ощущением надежды на будущее, оно здесь присутствует.
Тем не менее, у вас есть, я уже увидела, один из разделов, который называется «Ленинизм». Конечно. Без этого не обходились.
Конечно, конечно, но без него нельзя было обойтись, и это было бы ложью, если бы он здесь не присутствовал. Это была часть их жизни, и жизнь студента художественного вуза, главного художественного вуза страны, без этой темы была невозможна просто. Я думаю, что таких работ было много. Это просто одна из красок, которая демонстрирует, что эта тема оставалась и присутствовала в их жизни. И то сложное выражение лица в образах этих людей, в их взглядах, в их позах – это отражение, с одной стороны, надежд и иллюзий, с другой стороны, двойственности существования, которая, безусловно, была частью их жизни. Причем время здесь формулируется с 1953 по 1968. На самом деле, это очень большой кусок истории. Уже умер Сталин и уже снят Хрущев впоследствии. Да? То есть этот короткий период, который мы называем оттепелью, за которым очень много всего складывается, он в результате завершился другим периодом и перешел к другому. И это все к застою, это все речь идет о жизнях конкретных молодых людей, причем людей творческих, художников, которые в большей степени, чем обыватель, рефлексируют и чувствуют тоньше, и глубже, и объемнее. Поэтому вот это то, что мы называем такое какое-то вот вермеровское состояние, оно здесь присутствует и продиктовано оно реалиями их жизни, которая, конечно же, неоднозначна. Это продолжение жизни их родителей, их мамы, бабушек. И мы с вами, много зная про эту историю, понимаем, что с этим связано. Ясно, что за каждым из них нет семьи, где бы люди не сидели, не боялись, не дрожали, не верили или наоборот. Это специальная жизнь человека в 20 веке, в нашей стране полная там трагедии, драматизма, разочарования, иллюзии, все это страшные густоты. Но, тем не менее, какой-то момент ярко выраженных надежд, какого-то подъема, безусловно, здесь присутствует. И это удивительно, несмотря на общую, даже не мрачность, а невеселый характер этих вещей. Тем не менее, он почему-то ощущается. Это какое-то сложное ощущение, которое характеризует это время. Ведь мы не можем сказать, что точно так же там, что Хуциевский июльский дождь или девять дней одного года – это мрачное. И вместе с тем это не слишком и веселая история.
Дало ли это время художников, чьи имена потом прославились? Есть ли здесь работы, ну, что называется, тех, про кого говорят, это громкое имя?
Ну, я не знаю, среди них таких художников, и, честно говоря, мне кажется, это не самое главное здесь. И мне кажется, что вот этот ровный ряд разных людей, которые, может быть, даже в чем-то анонимны для широкого зрителя, потому что не знают их имен, но, тем не менее, это все ученики прославленного заведения художественного, традиционного. И мне очень нравится, что на этикетках написано, кто руководитель мастерской. Откуда традиция, как это все длится, об этом тоже можно отдельно говорить. Мне кажется, самое существенное именно в их принадлежности времени.
Говорит Марина Лошак. Так что не случайно на выставке «Советский неореализм» есть тематические отсеки «Дорога», «Мечтатели», «Города и люди», ну и «Ленинизм». Лиля Пальфилева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших эфирах на Радио Свобода и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».